Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 21 февраля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите нам через СМС-портал или Телеграм, вы звоните в прямой эфир в студию без предварительного отбора по телефону, либо смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Давайте посмотрим, что творится на московских дорогах. Там должны быть традиционные пятничные 3 часа одинаковых по сложности пробок. Так оно и есть, пока они не наступили. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки, а дальше на 5, 6 и 7 вечера нам обещают пробки в 7 баллов. Обращаем внимание на особенно сложное Садовое кольцо на севере. Почему-то там очень много бордового цвета, начиная от Курского вокзала в сторону Тверской. Насколько я понимаю, наибольшие сложности в районе пересечения с проспектом Мира, то есть в самых северных участках Садового кольца. Бульварное кольцо в том же районе почему-то бордового цвета. На Цветном бульваре в районе метро Трубная. Там нормального движения нет на прилегающих улицах и, соответственно, ни на Садовом, ни на Бульварном кольце. На Третьем кольце много красного. Бордовый цвет заметен в районе Москва-Сити. Прежде всего мы говорим о внутреннем Третьем кольце. Внешнее Третье кольцо, впрочем, там, где пересекается с Кутузовским проспектом, тоже без нормального движения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп пригрозил БРИКС тарифами в 150% за попытки создать альтернативу доллару. Насколько страны БРИКС действительно зависят от связей с Соединенными Штатами? Есть ли примеры сохранения таких связей при введении пошлин в указанные Трампом сначала 100, а теперь вот 150%? Вторая тема. В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию на рынке хлеба. Так ли стабильна ситуация? Что можно сделать с ценами? Насколько верно, что ритейлеры на хлебе много денег наваривают? Об этом говорим минут через 10. Теперь срочное сообщение. На юго-востоке Москвы машина скорой помощи перевернулась в столкновении с двумя легковыми автомобилями. РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал столичной госавтоинспекции пишут о том, что это произошло в районе улицы Ферганская, в районе дома номер 11. Столкнулись три автомобиля с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Фельдшеры получили ранения разной степени тяжести. В обстоятельствах произошедшего, как тут говорят, теперь разбирается полиция. Еще срочное сообщение. Финансирование науки надо наращивать до 2% ВВП. Это заявление президента Путина. Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными учеными. Тоже заявление Путина. Ну и еще Киргизия и Таджикистан подписали соглашение о делимитации общей границы. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на киргизский кабинет министров.
Поток. Успеем сказать главное.
Третье кольцо в сторону Савеловской от Кутузовского практически стоит, подтверждает Андрей 745-й. Павел 134-й говорит, у нас сегодня из-за солнца много мелких ДТП. Люди плохо видят светофоры. В общем, будьте внимательны. Солнце ненадолго вернулось в Москву и, видите, создает проблемы для нормального движения. Впрочем, еще раз напомню, сегодня пятница. В это время обычно бывает довольно много пробок. Вот сейчас 6 баллов и в ближайшие минуты, видимо, эти пробки станут 7-бальными. Следующее. На юге ТТК не лучше. Все стоит из-за предпраздничного дня, уверен Павел 835-й. О том, что такое праздник 23 февраля, мы еще будем говорить, но это в следующие полчаса. Сейчас напомню, как с нами связаться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Вот, кстати, 279-й нам 8 баллов обещает. Не очень понятно, на чем это обосновано, но еще раз вспомним, если есть есть прогноз 3 часов 7-бальных пробок, то, наверное, вероятность 8-бальных действительно существует. Первая тема. Дональд Трамп грозит странам БРИКС с тарифами в 150% за попытки создавать альтернативу доллару. Страны объединения, возможно, хотят, по мнению Трампа, использовать китайский юань. Вот цитата. Дело было на ужине Ассоциации губернаторов республиканцев в Вашингтоне. И вот там Трамп сказал: вы знаете, государства БРИКС пытались уничтожить наш доллар. Они хотели создать новую валюту. Обратите внимание, в прошедшем времени. Уже попытались, уже не получилось, уже не хотят, видимо. Я пришел, первое, что сказал, любая страна БРИКС, которая хотя бы упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%. Нам не нужны ваши товары, добавил Трамп. Ранее он говорил о том, что на товары из стран БРИКС будет вводить 100% пошлины. Видите, растут, соответственно, то ли аппетиты, то ли обещания Трампа. Экономист Игорь Лавровский к нам присоединяется. Игорь Камильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а насколько страны БРИКС зависят от связи с Соединенными Штатами Америки экономически?
Они серьезно зависят. Для Китая, например, для Саудовской Аравии это крупные рынки сбыта. Ну, для Индии тоже заметный рынок. И сейчас торговля перекошена в сторону импорта из стран БРИКС. То есть у Америки большой дефицит в торговле со странами БРИКС. И надо не надо забывать, что импорт сам по себе создает еще множество рабочих мест и дополнительный оборот внутри страны. То есть, например, если вы вводите сырую нефть, скажем, из Саудовской Аравии, то потом она перерабатывается уже нефтепродукты где-нибудь в Техасе или в Луизиане. И потом там идет очень большая прибавка стоимости. И, в общем, от этих поставок зависит миллионы американских рабочих мест. То же самое о китайских поставках. То есть там потребительские товары и множество других предметов импортируются из Китая. То есть если возникают какие-то перебои в торговле Соединенных Штатов с Китаем, допустим, то это отражается не только и не столько на Китае, как на огромном количестве американцев, которые занимаются перепродажей китайских товаров.
Ну, это, видите ли, проблема Дональда Трампа, он президент этих самых американцев. Мы будем говорить все-таки больше о проблемах стран БРИКС. А есть примеры сохранения связей между странами, когда одна из них вводит пошлины в 100 или 150%?
Ну, сохранение, он Советский Союз торговал с Западом, там у всех там были какие-то бешеные пошлины и так далее, но тем не менее торговали. И потом, что такое введение пошлин? Это значит, автоматически снижается покупательная способность американского доллара. То есть введение таких тарифов — это де-факто девальвация доллара.
Ну, я опять понимаю,
что Америке может это быть выгодно на определенных условиях.
То есть Трамп говорит об этом, значит, он как бизнесмен, многолетний, опытный бизнесмен, понимает, что это, видимо, выгодно для Америки.
Вы знаете, он не только бизнесмен, он, я думаю, хорошо в покер играет. То есть он может и блефовать. То есть здесь не надо считать, что там, ну, вот он сказал, он сделал. Мы видим, что он также, ну, он хозяин своего слова, он дал-взял. Вот, поэтому здесь преувеличивать не надо. То есть это попытка ударить по БРИКС, ударить по Соединенным Штатам однозначно.
Ну, вот смотрите, вот. Если мы все-таки возвращаемся к этим самым заявлениям Трампа, с вашей точки зрения, вероятности того, что он так и сделает, нет никакой?
Ну, почему нет никакой? Она, какая-то вероятность всегда есть, потом мы не знаем, как будут развиваться политические отношения, то есть как далеко зайдет, перейдет ли, скажем, вот эта торговая война с Китаем, которую они начинают, политический конфликт, мы этого не знаем. Если это произойдет, это будет совершенно другая история. Вот, но это еще один сигнал БРИКС, что они правильно делают, задумываясь о том, чем заместить доллар. Потому что если долларом руководит человек, который вот так вот машет шашкой там во все стороны, то вы захотите иметь дело с таким банкиром?
Да, но вы же только что признали, что это достаточно важный экономический союзник. Или не союзник, а хотя бы партнер.
Это не союзник, это рынок сбыта.
Ну вот.
Но, опять же, когда вы торгуете с кем-то, то вы, например, у вас кабачков много есть, да, вы их кому-то отдаете, да, но хотите взамен там яйца получить или там ветчину какую-нибудь, да. Вот. А в торговле с Америкой, значит, люди отдают туда и кабачки, и ветчину, и яйца, и все что угодно, а получают какие-то, ну, обещания заплатить.
Ну, тогда, понимаете, вот Сергей, например, наш слушатель, пишет, среди стран БРИКС нет желающих подорвать свои экономики, их экономики от США зависят, им надо сначала рынки сбыта найти, потом только заниматься...
Ну, это теоретическое гипотетизирование. На самом деле, уже сигнал прошел, то есть все такие пути ищут. Вот. И понятно, что у разных стран разные позиции. Например, Россия и Китай, они более расположены к созданию новой валюты и к отказу от доллара. Индия, например, находится где-то посередине. Вот. Они пассивно как-то. Ну и так далее. Причем принимаются новые члены БРИКС. И добиться от них консенсуса будет тоже непросто. Вот.
Вообще,
я думаю, что все равно будут развиваться альтернативные платежные механизмы, вот, и они не будут, или в меньшей степени будут зависеть от доллара. По крайней мере, вот в двухсторонней торговле здесь точно, это что делает доллар, вообще непонятно.
Но, когда все это будет там происходить, подождите.
Саудовская Аравия с Индией торгует, зачем они доллар?
И все это будет происходить, несмотря на угрозы Трампа, ввести вот такие пошлины.
Ну, понимаете, угроза, не угроза, там, если людям выгодно, они это делают.
Да, вот, ну подождите, если... но Трамп уже вводил пошлины.
Ну, он вводил, ну что, ну как ввел, так и все это закончилось. Потом, то есть еще раз я говорю, что он может попытаться вводить пошлины, но это ударит по Америке не менее сильно, чем по партнерам. Ему-то это зачем?
Ну, то есть, с вашей точки зрения, он просто не просчитал последствия для Америки?
Да не... Вот это вот, знаете, я вот, что меня раздражает, это вот эти вот скороспелые какие-то заключения. Вот он не рассчитал. Дело не в том, что он не рассчитал, он просто другую игру играет.
Угу. Хорошо.
Вот вы думаете, что он играет с вами в эту игру, там, и в искренность, да, в такого абсолютно честного парня, своих душ, а он так не делает, он опытный покерный игрок.
Спасибо.
Он вас разводит.
Спасибо. Экономист Игорь Лавровский был с нами на прямой связи. Виталий 618 не понимает, как БРИКС в принципе может вести какую-то свою валюту. Это, говорит, слишком разные страны с разным устройством, разными экономиками. Они банально на разных континентах расположены. Вспомним евро. Казалось бы, один континент. Страны друг друга знают веками. Рынок примерно один. И то, какие проблемы евро, говорит, откачивали в 2008 году чуть ли не немецкими капельницами. А тут целый БРИКС. 219-й полагает, что юань — это не свободно конвертируемая валюта, поэтому стать альтернативой доллару он просто не может, поэтому, говорит, неподходящий вариант. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, я бы сказал о добре, что разные страны находятся на разных континентах и в разных полушариях, но, тем не менее, это глобальная расчетно-финансовая международная валюта, резервная валюта. Во-первых, реальная ликвидность доллара в конце прошлого десятилетия снизилась до критического уровня, в том числе, я думаю, и для Трампа, как коммерсанта и предпринимателя, до 40 с небольшим процентом. Это очень критический уровень, о чем писали и представители не только ФРС, Федерального казначейства, но и Минфина Соединенных Штатов Америки. Во-вторых, Трампа, естественно, как я согласен с экспертом, часто делает выхлопные газы, которые не имеют потом под собой реальную почву их реализации в дальнейшем, в том числе в долгосрочной перспективе. Потому что на пути у Трампа, который более осознанно подходит к данным моментам, есть профильные комитеты Сената и палаты представителей. Америка полностью зависит, в том числе, от экспорта. И в том числе таких стран глобальных, как Китай и Индия. Поэтому дефицит торгового финансового баланса, который испытывает Америка, естественно, в речах Трампа как раз реализуется только словесными угрозами.
Это только словесные угрозы, хорошо. Аккуратные санкции, ведь было такое словосочетание, пишет 402-й, Татьяна 590-я. А что, США готовы сами себя обеспечивать всеми необходимыми товарами? Татьяна, а что, Соединенные Штаты Америки обеспечивают себя необходимыми товарами за счет стран БРИКС? Трамп громко грозит тем, чего никогда не будет. Вот он смелый какой, уверен 724-й. А Григорий говорит, что в торговом балансе между США и Китаем перекос в пользу Китая пятикратный. И Савелий, давайте для начала потренируемся на подрыве евро. Наберемся сноровки, заняв определенное место в мире. Догоним по платежам доллар, дадим ему пыром по копчику, вспоминает известную фразу 884-й. Но пока так. Дональд Трамп пригрозил БРИКС тарифами уже не в 100, а в 150% за любые попытки создавать альтернативу доллару.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ситуация на рынке хлеба в Минсельхозе сегодня назвали стабильной. Ситуацию на этом рынке, как говорят там, он насыщен продукцией, у потребителей есть широкий выбор. Там говорят еще, что рост издержек производителей связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и удорожание кредитных ресурсов. Это к чему начали комментировать в министерстве? В СМИ появились сообщения о том, что крупные производители хлеба уже предупредили ритейлеров о том, что отпускные цены на этот продукт повышаются с 1 марта сразу на 10, а то и 12%. Так описывают ситуацию на хлебном рынке чиновники и те, кто на этом рынке, собственно, работает. Но еще раз, важно понять, когда чиновники говорят, что ситуация на рынке хлеба стабильна, значит, нам ничего не грозит, значит, там все нормально, но 10% рост цен – это ведь существенно. Юрий Кацнельсон, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров. Юрий Меньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что ситуация на рынке хлеба в стране стабильна?
Конечно, безусловно. Стабильна. Она была стабильна, она есть стабильна, она и будет стабильна.
Но 10-12% это ведь не первое подорожание. Не говорит ли это о том, что в данном случае почему-то цены растут быстрее, чем у других?
Но дело в том, что те цифры, которые вы назвали, они лукавые. И это, я не понимаю, откуда они и чем они обеспечены. Вы видели, что контракты между сетями и там хлебозаводами, где фигурируют эти цифры, откуда они? У меня большие сомнения по этому поводу.
Ну, как я понимаю, ведомости сообщают о заявках производителей. То есть производители хлеба говорят, что они повышают отпускные цены на 10%.
У меня нет таких данных. А ссылаться на ведомости я не привык. Я привык ссылаться на то, что дает официальная статистика, Росстат. Вот. Или на те данные, которые мы добываем, как Российская гильдия пекарей и кондитеров. Но взаимоотношения хлебопекарного предприятия и торговля – это взаимодействие двух хозяйствующих субъектов. И оно конфиденциальное. Да, оно конфиденциальное. Никто вам не покажет контракт и не обнародует эти цифры. Поэтому откуда и кто взял такие цифры, я не знаю. И комментировать их не могу, потому что я им не верю.
Хорошо, тогда я попрошу вас прокомментировать другую цифру. Насколько я понимаю, с этой цифрой выступали вы, когда говорили, что наценка ритейлеров на хлеб сейчас достигает 35%. Это же очень высокая наценка.
Она может быть не только 35%, она может быть и 20%, и 100%. Ритейлер ставит такую цену, по которой он продает свою продукцию, которая продается. Ну, вы возьмите там пирожок, который стоит там 50 рублей, а его масса 50 грамм. Значит, если это килограмм, сколько это будет стоить? 1000 рублей килограмм. 1000 рублей килограмм, ну, я могу точно сказать, что рентабельность этого пирожка больше 100%.
Нет, это, ну, я понимаю, но тут
значит,
же все...
Значит, еще раз говорю, это совершенно произвольные цены, и никак они не связаны с какими-то процедурами ценообразования, если говорить серьезно. Да, продается по 50 рублей пирожок, замечательно, а по 100, не продается, значит, будет 50, а по 60, будет, но только на 10% меньше объем. Посчитаем, и все, так работает рынок.
И все-таки можно же говорить о том, что в среднем по рынку цены растут. И тогда возникает вопрос, насколько они могут расти так, чтобы потребитель успевал за этими ценами.
Итак, значит, то, что цены растут, здесь мы никого не удивим с вами, потому что все растет. Растет цена на сырье, на труд, на услуги естественных монополий. Извините, на логистику, на все растет. А дальше, что растет? Значит, я могу вам сказать, что в себестоимости хлеба процентов 40 – это те составляющие, на которые может влиять государство. Например, субъект обеспечения арендует на первичном рынке помещение или землю. Арендная плата растет, все время растет. Государство. Или тарифы на услуги естественных монополий. Вода, газ, электричество и так далее. Растут? Конечно, растут. Какой вклад? Я могу вам сказать, не называя регион, что мы проводили такое исследование, и услуги естественных монополий 7% от себестоимости. Катастрофические просто цифры. Поэтому государство помогает пекарям, чтобы вот этот свой вклад, имея в виду отрицательный вклад в себестоимости, уменьшить. Не знаю, у нас нет таких примеров. А государство это в виде региональных администраций, потому что хлеб – это региональный продукт, и все, о чем я сейчас говорю, это зависит от решения региональных администраций, а не федеральных. Вот. Нам для того, чтобы привезти хлеб, есть все ингредиенты, абсолютно все отечественные ингредиенты. Нам нужно 18-20 миллионов тонн зерна на всю Россию. А мы собираем сколько? Только по пшенице там 60-70 миллионов тонн, а то и больше. Завались. У нас около 50 компаний производят самое разнообразное оборудование для хлебопечения. Значит, мы абсолютно самодостаточны в этом плане. Конечно, естественно, ни о каком развитии быть не может при такой ключевой ставке и так далее. У нас очень большая проблема с квалификацией кадров. Ну, какое это имеет отношение к какому-то резкому повышению цен на хлеб? Никакого, абсолютно.
Понял.
Поэтому я считаю, что это волна, которая инспирирована кем-то, не будем показывать пальцем. Вот. Пройдет несколько дней, она схлынет, и все. Для нас она не впервой.
Понял, что спасибо. Делать? Спасибо. Пожалуйста. Юрий Кацнельсон, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров. Проверить будет достаточно легко, потому что 1 марта совсем скоро. Если повысятся отпускные цены на 10-12%, ну, значит, видимо, не волна. А если не повысится, то действительно может быть. Если все свое, откуда рост цен, пишет 724-й или 279-й. Я покупаю даниловский хлеб, 80 стоит, но будет 90 стоить. Разве это существенно? Или 219-й? Хлеб и так подорожал, а качество, как и прежде, оставляет желать лучшего, хотя про хлеб плохо не говорят. Вот тоже интересно, если вы говорите, что качество, как и прежде, желает лучшего. Откуда вы знаете про хорошее качество? Тоже ведь интересный вопрос. Если он всегда был плохим, то с чего вы решили? Может быть, он всегда хорошим был, а теперь таким же и остается. Вот, например, 54-й точно ничего не скажет по поводу качества хлеба, потому что, говорит, вообще хлеб не ем. 7373948, телефон прямого эфира. Хлебушек освобожден от НДС, это 402-й. А 565-й, хороший журналист или бизнес-аналитик по личным связям сможет изучить контракты интересующих его фирм. Иначе грош цена такой деловой прессе за такую деликатную информацию ее и ценят. Ну, тут главное разобраться, где это сделано как раз благодаря изучению контрактов интересующих фирм, а где это сделано как-то иначе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 февраля, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373948, смотреть и слушать нас в интернете можно в телеграмме, на ютубе или вконтакте.
В движении.
В городе пока 6-бальные пробки, впереди 3 часа пятничных 7-бальных пробок. Люди из города разъезжаются перед выходными или перед праздниками, кому как удобно. удобнее. Говорить в данном случае красного на карте московских пробок довольно много. Много, к сожалению, и бордового цвета. По-прежнему какие-то особые сложности в центре города, прежде всего в районе Цветного бульвара, Сухаревской. Вот там, собственно, много бордового цвета. При попытке ехать и по Бульварному кольцу, и по Садовому кольцу, и между, соответственно, Бульварным и Садовым кольцами тоже бордовый цвет есть. Обращаем внимание, что при попытке с Садового кольца съехать по Каланчевской улице, соответственно, в сторону площади Трех вокзалов, тоже нормального движения нет, и из-за этого теперь уже бордового цвета пробка и на внешнем Садовом кольце. В целом, напомню, 6 баллов, 3 часа 7-бальных пробок по прогнозам в ближайшие 3 часа.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке говорят о готовности расширить список признаков мошеннических операций. Ну, так много говорят в последнее время об этих мошеннических операциях. Может быть, какой-то устоявшийся список сначала побороть, а уж потом расширять? Или действительно нужно? Первая тема. Вторая. 56% компаний планируют праздновать, видимо, сегодня, 23 февраля. 56% компаний, 28% участников исследования сервиса работа.ру говорят, что никакие торжества проводить не могут. Что осталось от исходного праздника? Что поменялось в празднике 23 февраля? Можно ли говорить о том, что есть какие-то распространенные привычки для проведения празднования этого дня, если, в конце концов, шаблон мужского подарка? Это рабочий праздник, это праздник дома. Вот все это будем обсуждать минут через 10. Теперь срочное сообщение. Главы МИД 27 стран Евросоюза утвердят 24 февраля, внимание, 16-й пакет санкций против России. Со ссылкой на представителя Евросоюза об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Об этом же, кстати сказать, пишет и агентство РИА Новости. Константин Богомолов, это вот тоже с ленты агентства РИА Новости, Константин Богомолов пообещал подумать о подготовке спектакля про Владимира Путина. А сам Путин при этом тоже делает заявление. От свалок такой запах бывает. Современные разработки для их обнаружения не нужны.
Поток. Успеем сказать главное.
Про хлеб говорили в предыдущие полчаса. Подорожает ли хлебушек у Стерлигова, спрашивает Виталий или Павел. А у Стерлигова наценка вообще тысячами процентов исчисляется. Как я понимаю, это называется теперь, вот я зашел на сайт, крестьянские продукты от братьев Стерлинг. Но самое удивительное, что посмотреть, сколько стоит хлеб подовый пшеничный 1 килограмм или хлеб подовый зерновой 1 килограмм, или вот, к примеру, подовый ржаной хлеб 0,6 килограмма, невозможно. Можно, потому что на сайте только написано «сделать заказ по телефону». Поэтому насколько это все подорожает, мы не понимаем. Больше того, не очень ясно, сколько сейчас это стоит. Следим за этим. Первая тема для обсуждения. В Центробанке заявили о готовности расширять список признаков мошеннических операций. Главное, чтобы финансовые операции четко понимали критерии, которыми можно пользоваться. Это директор Департамента информационной безопасности Банка России, говорит Вадим Уваров. Он сказал, что в регуляторе говорят преждевременным вводить период охлаждения для снятия клиентам собственных средств в банкомате. То есть только заговорили о периоде охлаждения, когда ты берешь онлайн-кредит какой-то, ну, чтобы побороть мошенников. А тут, оказывается, видите, уже даже это. Пришел в банкомат снимать деньги, а тебе говорят, вот сейчас ты дал нам команду, а теперь подумай несколько часов, а потом придешь за деньгами. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Последнее время так много говорят о том, что надо будет все-таки побороть хоть какие-то из мошеннических операций. Может быть, действительно сначала их побороть, а потом говорить о расширении списка?
Вы знаете, я думаю, что прежде всего нужно вместо компьютеров посадить во все окошечки людей. Вот вы правильно сказали, что часто блокируются счета и непонятно зачем. Понятно зачем, потому что банки таким образом получают бесплатные ресурсы, а разговаривают с людьми очень плохо. Вместо того, чтобы объяснить человеку, объясниться с человеком, они ему говорят, мы через 15 минут, через 15 дней вам ответим, через 15 дней сообщают, что ответят через 10, ну и так далее. Кроме того, для того, чтобы разблокировать счет, выдумывают всякие препятствия. Ну, просто буквально из Омска надо приехать в Петербург лично и предъявить свой паспорт, тогда ваш счет разблокируют. Кроме того, из-за того, что банки так себя ведут, люди теряют к ним доверие. И вместо того, чтобы вместе с банком бороться с теми преступниками, которые звонят по телефону, они, что называется, пытаются в одиночку с ними справиться. Не всегда получается. И, наконец, в последнее время преступники стали запугивать граждан. И они цитируют всякие страшные уголовные дела, которые возбуждались против россиян, которые якобы, а может быть и на самом деле, в результате обмана переводили деньги каким-то нехорошим людям. И убеждают граждан, что это уже от их имени сделано. И после этого человек становится как тот самый цыпленок перед удавом. Он очень боится кому-то пожаловаться.
Возвращаясь к списку возможных мошеннических операций по признакам, если бы от вас зависело, что в этом списке есть, вы бы что-то добавили?
Нет, я бы список не составлял. Дело в том, что это такая игра в догонялки. Как только в список вставляется какой-то признак, тут же мошенники об этом узнают. И на следующий день они от этого признака избавляются и обманывают с помощью какого-то другого признака.
Возвращаясь к тому, что уже принято и что, видимо, собираются расширять, что вы думаете о периодах охлаждения?
Вот отчасти я уже сказал, период охлаждения при недоброжелательном сотруднике банка превращается в период ограбления. Человеку не возвращают деньги не 2 дня, как написано в законе, а 20 дней, а иногда 2 месяца, потому что очень сильно подозревают, что что-то не так. И вместо того, чтобы объясниться с этим человеком, понять, что все так, я-то уже понял, что все так, тянут дальше. Период охлаждения без обратной связи часто не только не полезен, но вреден.
Ну и еще, наши слушатели, пока мы с вами говорили, разные вопросы задают, ну вот, например, 401-й, надо играть на опережение. С вашей точки зрения, а можно опередить мошенника?
Вы знаете, нужно создавать полицию. Опередить мошенников можно одним способом. Каждый день ловить их все больше и больше. Тогда через неделю уже очень многим очередным мошенникам не захочется мошенничать. Если полиция не вмешивается, а полиция статистически не вмешивается, есть некоторые замечательные просто полицейские, которые умеют и хотят ловить мошенников, и кое-кого ловят, но этих полицейских мало. Как правило, в последнее время стали возбуждать уголовное дело и через неделю закрывать.
Ну, еще один вопрос, такой опасный вопрос в некотором смысле. Сегодня много новостей по поводу того, как банки повышают комиссии за прием долларов старого образца. Возможно, вы слышали подобного рода новости. И вот Виталий в этой связи пишет, ну, разве вот это не мошенничество и желание заработать на людях?
Это, конечно, желание заработать на людях, а мошенничество или не мошенничество, это надо разбираться, потому что для того, чтобы банк мог свои принятые доллары ликвидировать, и у него должна быть связь, ну, грубо говоря, с Центральным банком Соединенных Штатов Америки. Если Центральный банк Соединенных Штатов Америки не хочет с данным банком разговаривать, куда девать эти самые доллары?
А что, вы хотите сказать, что старые купюры банк не может никуда деть? Он должен их утилизировать?
Он в старые времена... Банки имели корсчета в крупных американских банках. И в ту сторону, и в эту сторону можно было без всяких препятствий отправить любое разумное количество бумажных денег. А теперь, по-видимому, этого либо вовсе нельзя, либо очень трудно. Поэтому надо спросить у Центрального банка, действительно ли есть препятствия с тем, чтобы сбыть старые или даже новые доллары.
Понятно, спасибо. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. Сегодня действительно довольно много пишут, не только сегодня, а о том, что банки вводят большие комиссии за прием долларов старого образца в определенных случаях. Вот я цитирую, например, вчерашний выпуск «Российской газеты». Дополнительно надо заплатить до 1000 или даже 5000 рублей, и это не в целом за сделку, как пишет газета, а только за одну купюру. Мы говорим о готовности Центробанка расширить список признаков мошеннических операций. Самое главное, как говорят в Центробанке, чтобы финансовые организации четко понимали критерии, как этими списками и как этими признаками потом пользоваться.
Говорит Москва. Поток.
7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати, кто-то, кто-нибудь из наших слушателей, вот вы как-то, у вас есть доллары, да? Вы проверяете, они старые, не старые, их можно реализовать, нельзя реализовать. Кто-то с этим сталкивался? 7373948. Вот, например, Solid Bank в феврале вводил комиссию за прием долларов серии 96-2006 года. Понимаете, какая штука? Вот вы в курсе, какие доллары у вас, если они вообще есть? Вы как-то это отслеживаете? Или, например, в банке Санкт-Петербург комиссия за прием долларов, начиная с серии 2004 года. Или, например, с серии 2009 года. В другом банке образец 1995 года. Видите, сколько много вопросов. 7373948, телефон прямого эфира. Но нет, мы должны переходить на следующую тему. А следующая тема у нас 23 февраля. Два дня осталось, и вот есть результаты опроса сервиса работа.ру, согласно которому 56% компаний рабочие празднования 23 февраля планируют, и, видимо, сегодня так или иначе это организуют. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, видите, почти в каждой второй, даже более чем в каждой второй компании люди сегодня собираются и праздник отмечают. А что-то от исходного праздника, на ваш взгляд, осталось или что-то в нем поменялось?
Ну, там очень сложно, на мой взгляд, произошла эволюция этого праздника. Да, действительно, в советское время это был праздник идеологизированный, день создания Красной Армии, да, и это увязывалось с созданием советского государства и вообще с... на Советским Союзом и Советским режимом, да, хотя уже к концу там 70-х, в начале 80-х годов это в большей степени уже праздник приобрел характер гендерные такие черты, приобрел, то есть он стал больше праздником мужчин, но ввиду того, что выходного дня тогда не было, ну, он как бы считался таким полуофициальным праздником. И примерно в том же самом качестве он уже перекочевал в постсоветскую культуру, да, и тоже стал скорее восприниматься как праздник мужчин. Однако все-таки определенную долю, ну, я бы сказал, такой воинственности и долю, ну, скажем, такой брутальности ему придала все-таки специальная военная операция, когда, в общем-то, ну, что называется, его изначальные корни армейские, да, они стали как-то более акцентироваться. Но, тем не менее, все равно, конечно, в большинстве компаний и организаций этот праздник – это не праздник военных, не праздник только сотрудников силовых структур, это праздник всех мужчин, именно так женщины воспринимают. Так же, как, например, забылись в свое время корни праздника 8 марта, да, забылись там Роза Люксембург и Клара Цеткин, да, а остался женский замечательный день, когда мы поздравляем уже, в свою очередь, женщин с их... с их уже персональным праздником.
Ну, то есть это некое продолжение. Есть мужской праздник 23 февраля, есть женский 8 марта, и неважно, что там было в начале. Хорошо, а есть, на ваш взгляд, какие-то распространенные привычки проведения празднования 23 февраля?
Ну, обычно, так же, как и 8 марта, сотрудники собираются за единым столом, да, там, если позволяет руководство, да, ну и дальше дарят подарки, какие-то такие не столь, может быть, основательные, как на Новый год, допустим, или на день рождения, но такие мелкие приятные презенты, помните, вот опять же, с мужской тематикой, да, ну, как все иронизируют, что там жены будут дарить носки или что-нибудь еще, да, но обычно какие-то мелочевки, но очень приятные и такие, ну, достаточно... персонально ориентированность, да, дарят. Ну и, конечно, определенное, ну, все-таки, куда мужской праздник без, ну, определенного что называется, выпивки, да, без реально праздника вовнутрь, который принимается тоже периодически. Да, если, конечно, это, опять же, не запрещено уставом или того учреждения, или распоряжением начальства.
Хорошо, но шаблон мужского подарка существует, на ваш взгляд?
Шаблон не существует. Сейчас самые разные тут могут даже мужчине там в некоторых случаях подарить какую-нибудь шоколадку, но, допустим, правда, в каком-то таком мужском исполнении, там, в виде какого-нибудь, не знаю, там, не знаю, тельняшки или каски, или там какого-нибудь еще, или в виде бутылки. И даже может это какая-нибудь шоколадка быть из какого-нибудь французского что это происхождение, да? То есть тут стандартов, на мой взгляд, не существует, но обязательно это поздравительная открытка с какой-нибудь такой вот военной тематикой.
Да? Ну да, хорошо. На, последний, наверное, вопрос по теме. Это рабочий праздник или домашний?
Ну, на мой взгляд, это больше, конечно, рабочий праздник, да, это некий праздник, который действительно позволяет, ну, в какой-то мере коллективу дополнительно такой провести тимбилдинг, да, ну, дополнительно сработаться и как-то, вот, знаете, способствовать спайке коллектива. На мой взгляд, это в таком плане он имеет очень даже позитивное значение, да, с точки зрения даже вот укрепления внутрикорпоративных связей.
Спасибо. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Как вы, кому чего подарили? Это тоже интересно, потому что тут у нас вот есть человек, который странно как-то попал в наш эфирный час, совершенно никак не пересекается с нами. У меня 960-й. Долларов нет, хлеб не ем, вкладов не имею, носки к 23-му не нужны. Представляете, человек вообще вот дезактуализирован. Абсолютно. К сегодняшнему часу. Григорий пишет, что нельзя говорить, что 23 февраля – это международный мужской день, потому что международный мужской день в другой день. И это тоже правда. А особенно учитывая, что мы на днях тут обсуждали международный день книгодарения, и там мы говорили, что этот праздник отмечается, в том числе и в Российской Федерации, по-моему, в 44 или 49 странах. Так вот, международный мужской день, который существует и который не 23 февраля, а 19 ноября, внимание, в День ракетчика, как я понимаю, в Российской Федерации в это время День ракетчика. Так вот, международный праздник 19 ноября мужской отмечают даже более чем День книгодарения в 59 странах мира. Кстати сказать, в интернете тут пишут, что включая Белоруссию, Россию, Украину, Великобританию, Канаду, ну и так далее. Хотя придумали праздник недавно, как, кстати, и День книгодарения. Этот постарше будет. В Тринидаде и Тобаго его придумали в 1999 году. Но мы возвращаемся к Дню защитника Отечества. 7373948. Мы мужчинам подарили шоколад в виде банки со шпротами и подарочные карты в Спортмастер. Мужу подарила электрогитару, рассказывает Вера, 132-я, сыну кожаную сумку, а еще и стол встречи с его друзьями накрываю прямо сейчас. Павел говорит, а меня раздражает, не служил не твой праздник. Максим до сих пор считает, что 23-й это день Советской Армии. Он спрашивает, нет? Максим, проверьте название. Дальше, Катя. Фантазии на все не хватает, делаю подарки без повода. И так, слава богу, принято в семье. Всемирный мужской день где-то... это Виталий тоже помнит про Всемирный мужской день. 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Ну, не служил не твой праздник, я считаю, это неправильная формулировка, потому что я знаю навалом людей в тылу, которые не служили, но которые работают для армии и на армию. И если бы не они, то никакой армии бы не было, не побоюсь этого слова. Поэтому, если уж это мужской праздник, ну, я не знаю, он, конечно, потерял, наверное, тот колорит, который был в Советском Союзе, но он остался праздником, и это приятно получить в подарок там какие-нибудь носки, действительно. Вот, другой вопрос, что кто-то пытается его превознести выше, чем нужно. Ну, такое, знаете, ну, это всегда лишнее, на самом деле, все должно быть в меру. Ну, если есть такой праздник, я вообще за праздники, на самом деле. Чем больше их, чем больше выходных дней, тем лучше, я уверен, для населения и для вообще физического, морального здоровья, понимаете? Есть время заняться собой, есть время уделить время семье, опять же, по этим праздникам. Поэтому, как бы, есть он и прекрасно. То есть, ребят, давайте праздновать.
Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, деньги откуда? задается вопросом 618-й. А какие деньги? А дальше. Костя, 23 февраля – это день советской рабочей крестьянской армии. Уже почти не осталось людей, которым этот праздник вообще можно отмечать. Хотите праздник День мужика? Ну, придумайте свой, новый. Увидите, что он никому не нужен. А к историческому, уверен Костя, 873-й надо относиться с почтением. Виталий, кстати, на праздник ждет жесткий диск. День артиллерии и ракетных войск. 19 ноября пишет 417-й. Я же знаю. Я же ракетчик. День ракетчика, действительно. Меня да, это уже было. Кто-то еще у нас тут написал о том, что это все-таки праздник под другим названием. Игорь, 580-й. Это день рождения рабоче-крестьянской Красной Армии. И я этот день отмечаю. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, для меня 23 февраля, может быть, с возрастом сентиментальным стал больше, чем день рождения. Мне уже пообещали положить деньги на телефон, купить лезвие. Ну, и жительную влагу, в том числе с повышенным градусом, приходится покупать самому. А на самом деле у меня яркие впечатления и добрые впечатления об армии, несмотря на то, что там каждую ночь почти происходили бои без правил. Но, тем не менее, хочу подчеркнуть, что многие, которые сейчас находятся в зоне СВО, вообще не служили. Долг, хвала им, честь. И наш низкий поклон для того, чтобы они действительно одержали победу.
Еще раз напомню, все-таки вслед за Министерством здравоохранения, что алкоголь это не столько живительная влага, сколько нечто опасное для вашего здоровья. Работодатель много пиццы заказал, едим целый день, хвастается Григорий, 859-й. Илья, 447-й, полагает, что надо оставить только Новый год и 9 мая, все остальное вместо праздников сделать людям в виде больших отпусков. Ну, не 28, как сейчас, а, к примеру, по 40 дней. Вот Илья, видимо, считал, сколько этих праздников у нас. Пицца так-то не русское блюдо, вообще-то, напоминает Виталий, 618-й. 7373948, прошу вас.
А, здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, день мужчины, день 23-й, защитник, это разные вещи. Одно дело, там правильно сказал Лимузин, работаешь на оборонку, это одно. А когда люди специально от армии отлынивали, как только можно, мы родину пошли защищать, там долг выполняли, и интернациональный в том числе, и Чечня бы там. А другие вообще болезни себе придумали, чтобы не служить.
Да, подождите. Надо. Подождите, ну кто-то ведь не придумал болезнь?
Не, кто-то не придумал, ладно, там вопрос. Но те, которые придумали, я знаю таких людей,
А вы полагаете, что их большинство?
Нет, их большинство.
Мы-то про большинство говорим. Ну вот, слушайте, давайте не будем подменять одну тему другой. 23 февраля – это профессиональный праздник военных. А непричастным примазываться все-таки не надо. Это Арсений 989-й. Нет, Арсений? Да, 989-й. 23 февраля, в этот раз выходной и так, нам за счет него длинные майские сделали. Что не так, не понимает Григорий. 859-й. Ну и Виталий, кто-то совершал подвиги, кто-то реально совершал подвиги, а кто-то ведь и картоху в части резал. Ну вот это опять в том, что вместо того, чтобы праздник что-то глобальное отмечать, мы начинаем разбираться, насколько тот или иной человек к этому празднику имеет отношение. 56% компаний планируют рабочее празднование 23 февраля. Далее новости.